Давайте помолимся. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Как вы уже знаете, 15 января ушел в мир иной отец Миколай. Ну, вы все его помните. Надеюсь, он был священником в Православной Церкви Киевского Патриархата. Потом обнаружил книги Сведенборга, начал читать, начал проповедовать его идеи с кафедры. За это его исключили из этой церкви. До того, как стал священником, он работал в органах правопорядка. Такой очень, как говорится, твердый был человек. И он жил в Карпатах, он очень много делал для распространения там сведений о новой церкви. Он свою церковь там организовал. Он издал перевод Степана Креты «Истинная христианская религия». Фактически нашел спонсора, частично за свой счет. Вот, потом он уговорил нас, мы издали книгу совместно с Дмитрием Роговым о небе и обаде на украинском языке. И он очень мучился, что оно как-то не идет. Он, видно, очень большие надежды на это издание полагал. Ну и вот не выдержало сердце. У него было 71, он 49-го года, ему был 71 год. Ну, будем надеяться, что там, в том мире, он наконец обрел свое счастье и приобщился уже к подлинным духовным истинам новой церкви, для которой он немало поработал здесь, вот, в этом мире. Ну, да пребудет с ним Господь Бог, и да обретет он свое место вечности. Аминь. Как я надеялся и обещал в прошлый раз, я наконец практически закончил перевод 14 главы из книги Чарльза Талка «Духовное христианство». И сегодняшнее доктринальное занятие я хотел бы построить на тексте этой главы, то есть на его переводе, который вот я сделал. Глава эта завершает как бы определенный цикл описаний того, каким образом мир природный сотворяется из мира духовного путем наития божественной жизни в чувственное восприятие последней или же природной степени человеческого сознания. Называется эта глава следующим образом. Во внешнем мире природном совершенно так же, как это происходит в представительствующем состоянии мира духовного, продвижение через пространство в первопричине и изначальном происхождении онных продвижений есть изменениями состояний духовных внутренних свойственностей сознания, поскольку пространство и время для человека природного совершенно точно так же, как и для духов и ангелов, есть лишь порождениями или же представительностями по соответствиям в их чувственном восприятии, помышлении их сознания. Отсюда и происходит возможность преодоления в духе видимости пространства и таким образом возможность посещения иных земель во Вселенной, что было бы совершенно невозможным, если бы пространство природное обладало бы абсолютным собственным существованием, совершенно независимым от воспринимающего его сознания. В качестве доказательства, то есть подтверждения своего заявления, сделанного в этом заглавии и проведенного дальше в тексте этой главы, Талк, как обычно, приводит здесь выдержки, цитаты из латинского слова. Вот сейчас мы их с вами и зачитаем. Сведенборг пишет в книге «Тайны небесные», где он описывает путешествие в иные миры, которые он совершал в духе. «Я был ведом Господом посредством ангелов к одной из земель в звездном небе, которую мне было позволено видеть, но не разговаривать с его жителями, а только с духами из него происходящими. Быть ведомым к различным землям во Вселенной не значит быть ведомым или же перемещаемым туда относительно тела, но относительно духа. И дух при этом отнюдь и не ведом сквозь пространство, но посредством изменений в состояниях своей внутренней жизни, каковы изменения, являемы тому, чьи состояния таким образом изменяемы, как бы словно перемещение, как бы производя как бы словно перемещение через пространство. Но перемещать духов за пределы их собственного мира, изменяя их внутреннее состояние до такой степени, чтобы оно было сродни состоянию тех людей, которым они при этом попадают, может только Господь. Люди, зависящие исключительно от чувственных телесных ощущений и мыслящие только в рамках, в этих рамках, вообще не могут поверить в то, что это путешествие действительно происходило. Это происходит по той причине, что при помощи телесных чувств невозможно уяснить идею путешествий без движения тела через пространство. Но люди, чье мышление протекает от чувств духовных, хотя бы немного удаленных от телесных чувств, могут верить в это, так как внутреннее мышление не имеет никаких понятий о пространстве и жиле времени, но их место занято понятиями о том, что дает начало пространству и времени. То есть, вы знаете, существует такая книга «Земли во Вселенной». Это на самом деле является как бы собранными выдержками из книги «Тайны небесные», где Сведенборг описывает, как Господь позволял ему в духе путешествовать к различным землям, находящимся у, скажем, в нашей Солнечной системе и находящимся у далеких звезд. Он описывает их там другие миры, не принадлежащие нашей Солнечной системе. Эта книга всегда вызывала, эти места всегда вызывали очень большое удивление, особенно вот в современное время, когда вроде бы межпланетные станции достигли ближайших планет, там Луны, Венеры, Меркурия, Марса. Да, в общем-то, залетали уже и к Юпитеру, и даже дальше. И возникает вопрос, вот где же вот Сведенборг описывает лунных жителей, какие там лунные жители. Никаких лунных жителей никто не видал. Ну и опять же, на Луне нет атмосферы. И для этого придумываются теми, кто считает себя членами новой церкви, самые различные объяснения. Объяснения могут быть от того, что просто наши ученые еще не нашли этих жителей, и до того, что, скажем так, все эти описания планетных систем имеют к реальной астрономии столь же малое отношение, как астрологические описания. То есть, что это все является символами внутренних состояний человеческого сознания. Вот на этом, в частности, стоит доктрина Господней Новой Церкви на утверждение, что в латинском слове есть смысл внутренний или же духовный, и есть смысл внешний или же природный. И в этом смысле как бы могут быть такие же затемнения, как и в смысле буквальном Ветхого и Нового Заветов. Вот точно так же, как реально не было никакого рая, в котором обитали Адам и Ева, и не было никакого змея, а что все это есть символы, которые описывают внутреннее состояние человека любой эпохи и любой церкви, и любого состояния, и что это все надо воспринимать только духовно. Вот точно так же можно утверждать, конечно, и что описание посещением Сведенборга других миров, что они представительствуют по соответствиям только внутреннее духовное состояние сознания, и что все эти духи Юпитера, Марса, Луны и так далее, они лишь представительствуют собой отдельное состояние человеческого сознания новой церкви. Может быть и такой подход. Но опять же, как бы это несколько, то есть так можно объяснить все, что угодно в текстах латинского слова и при этом полностью уничтожить смысл буквально латинского слова, создав нечто совершенно новое. Я как бы сейчас не хочу заниматься внесением оценок и даванием суждений. Я лишь просто отмечу, что до тех пор, пока человек полагает, что материальный мир существует отдельно от Бога от вечности, управляется какими-то своими отдельными законами, для него это имеет принципиальное значение. Вот если он думает, что существует вне его какое-то пространство, изменяющееся по какому-то времени, в котором вращается материальная луна в виде большого каменного шара, как он это вот постигает с помощью своих чувственностей, ну или человечество постигало с помощью станций, запущенных к Луне, то тогда этот вопрос имеет принципиальное значение. Но когда мы начинаем понимать, что согласно латинскому слову никакой такой внешней реальности не существует, что не только какие-то дальние планеты, но и даже наша собственная Земля в том виде, в каком она предстает нашим чувственным ощущениям, является лишь представительством по соответствиям определенных внутренних процессов, происходящих в нашем сознании, то этот вопрос теряет уже вот такую актуальную остроту. То есть, вот каким именно планетам и как летал Сведенбург в духе. Опять же, тут говорится, что ему позволено было не разговаривать с жителями этих планет, но общаться с духами этих планет. То есть, в этом смысле можно сказать, что он не летал к их материальным телам, а летал только к их духовным мирам, находящимся возле каждой планеты. И видал только то, что происходит в этом духовном мире. Но опять же, это все до сих пор... пока считаешь, что есть некий материальный мир, отдельный от мира духовного. Когда же понимаешь, что на самом деле нет никакого материального мира, существующего вне сознания, то отпадают многие недоумения. В частности, вот, нам представляется, что когда мы перемещаемся вот, ну, из одного места в другое место, например, из Львова там куда-нибудь, в Киев и так далее, что мы в некоем реальном мире проходим по каким-то реальным пространствам за какое-то реальное время. Латинское же слово опять же говорит нам, что это совсем не так, и что наше передвижение в пространстве лишь представительствует по соответствиям наши определенные изменения внутренних состояний нашего сознания. То есть нет никакого такой планеты, на которой есть Львова, Киев, в котором мы перемещаемся, но что происходящее внутри нас изменение состояния сознания воспринимаются нами как реальное путешествие из Львова в Киев, допустим, на поезде. Стоит только, и мы знаем, что в духовном мире это происходит точно так же. Там нет, латинское слово говорит, нет пространства и времен, и только лишь их видимости. Но а до этого, скажем, пока мы этого не понимаем, нам кажется, что да, вот в мире духовном нету реальных пространств и времен, и там, чтобы переместиться из перемещения из одного места в другое, это только видимость. А на самом деле происходит изменение внутреннего состояния сознания, которое представительствуется по соответствиям, появлением, вот наличием какой-то дороги. Вот что такое дорога? Дорога – это наставление. Когда дух внутренний наставляется в каких-то духовных истинностях, то ему представляется, что он идет по какой-то дороге. И когда он завершает своему наставление и принимает его, ему представляется, что он оказался в каком-то другом месте, в другом сообществе, например, небесном, или в другом сообществе мира духовного. А вот Талко утверждает, что на самом деле, согласно латинскому слову, то же самое применимо и к тому, что мы называем миром природным. То есть наши кажущиеся перемещения из одного места в другое, из одного города в другое, из одной страны в другую, это тоже отражают лишь перемены в состояниях нашего сознания. С той лишь разницей, что когда дух путешествует из одного места в другое, это представительствует по соответствиям изменения в его собственном личном сознании. Человек же, в которого наиствует вся общность мира духовного, вот его изменения, которые выглядят как перемещение по пространству, это не обязательно изменение в его собственном личностном сознании, но это изменение в сознании всего нашего человечества, которое присваивается ему как его личностное внутреннее через вот это кажущееся перемещение по материальному пространству. Потому что так как последнее или же природное состояние есть то состояние, которое служит содержимым и опорой всех духовных состояний, то когда человек в восходящей последовательности образуется вот в этой самой последней степени сознания, чувствуя себя человеком природным, живущим в природном мире, то вот этот вот человек, он, как это происходит, путем постижения жизнью, то есть ему кажется, что он проживает эти обстоятельства, а на самом деле через вот это проживание этих обстоятельств в нем формируются внутренние духовные формы его личностного сознания. Вот есть некое общее, которое представительствуется, например, в нисходящей последовательности Господней в последней степени сознания городом Львовом и городом Киевом. И пока оно общее, оно представительствуется во всех сознаниях одинаково. А когда человек начинает это присваивать вовнутри себя, ему представляется, что он рождается в городе Львове, что он живет, тут развивается, и что вот однажды по делам он поехал в город Киев. А на самом деле это он присваивает из общего Господнего присутствия в нисходящей последовательности в свое личное, частное как бы существование последовательности восходящей. И сначала это присваивается по порядку ему во внутреннем его сознании. Потом по порядку это представительствуется, что он в мире природном попадает в определенные обстоятельства, тот же путешествие из пункта А в пункт Б. Но на самом деле в Господе все это происходит одновременно. Это не две разных реальности, а это одна и та же реальность, которая имеет две разных составляющих. Но присвоение идет как бы сначала по порядку через внутреннее во внешнее, но в видимостях восходящей последовательности это выглядит совсем наоборот. Он сначала проходит все эти обстоятельства в мире природном, а потом они уже раскрываются у него в мире духовном. Но нужно понимать, что в общем, в последовательности нисходящей, они присваиваются ему сначала из высшей степени в нижнюю степень, но не раскрываются при присвоении, а присваиваются как внешние обстоятельства его жизни. А раскрываются как бы в нем, в его последовательности восходящей, уже когда завершается его жизнь телесная. И тогда ему представляется, что все состояния внутренние, которые он прожил в этом мире, присваивая их внешними обстоятельствами своей жизни, к нему возвращаются, и он заново формируется и проживает эту же жизнь уже в других, в тех же состояниях, но в других формах в мире духовном. Но это видимость, но видимость, которая обеспечивает возникновение этого как бы отдельного от Господа от вечности сознания в госсознании Господа от вечности. И смотрите, как дальше подтверждается вот из латинского слова то утверждение, что все перемещения человека как бы природные, на самом деле лишь видимости и представительства по соответствиям в чувственном восприятии его последней степени его сознания. Вот пишется в книге «Тайнах небесных». Неизнакомленный с тайнами небесными, отнюдь не может поверить в то, что человеку возможно достичь такие отдаленные земли во Вселенной и принести назад хоть какое-либо описание онных земель, основанное на личном чувственном опыте. Но да будет известно, что пространство и расстояние, а также и все передвижения, связанные с онами, являемые в мире природном, заметьте, тут говорится не о мире духовном, а о мире природном, есть в своей первопричине и изначальном происхождении оных лишь изменениями состояний духовных, внутренних свойственностей сознания. И что ангелам и духам, ассоциированным с тем человеком природным, которым являемы в его чувственном восприятии эти самые пространственности и продвижения, оное являемо в полном согласии с этими изменениями состояний духовных в сознании человека. То есть, когда человек здесь производит передвижение в пространстве по некоему изменяющемуся времени, ассоциированными с ним духи это воспринимают только как изменение внутренних состояний его сознания. И тут же четко сказано, что все вот эти видимые перемещения в мире природном есть только представительностями по соответствиям внутренних изменений в общем, так сказать, человеческом нашего человечества, но присваиваемых в каждом конкретном случае определенным образом. Кто-то путешествует, кто-то наоборот не путешествует, но все эти изменения, раз кто-то путешествует, значит, изменения уже происходят в нашем человечестве. Но в каких-то сознаниях они присваиваются частным, личностным сознанием, в каких-то не присваиваются, потому что каждый человек по-разному служит основанием общего божественного порядка для всего нашего человечества. Вот у каждого есть в этом, так сказать, присвоении свое отдельное, особенное служение. И вот, как пишет дальше латинское слово, человек чувственный будет совершенно не в состоянии понять, каким образом для человека относительно духа его возможно таким образом переноситься в иные места. Ибо такой чувственный человек относительно помышлений своих обретается во времени и в пространстве, и любые свои перемещения он постигает исключительно через оны, как бы реально существующее пространство и время, в которых обретаются его помыслы. То есть для нас эти перемещения в пространстве и связанные с изменениями по времени представляются реальным лишь потому, что наше мышление и восприятие обретается в пространстве и времени. Мы мыслим во времени и в пространстве. И вот от этого все наши видимости. Почему и говорится, что мы не видим реальность такой, как она есть, а мы погрязаем в видимостях этой реальности, связанном с тем, что мы мыслим в этих видимостях, как в реальностях. Впоследствии я был принесен Господом в другой мир, находящийся на еще большем представительствующем расстоянии от нашего мира, чем первый, который я описал. То, что он был более удаленным, стало ясно из того, что мое странствие к нему в духе продолжалось 2 дня. Отдаленность в духовном мире не зависит от расстояния в пространстве, но от различия состояний, которое и являемо как отдаленность данного места. Поэтому из того, что странствие мое к этому миру заняло 2 дня, я и заключил, что внутреннее состояние людей, то есть состояние их побуждений и, следовательно, их помыслов из оных побуждений, порождаемых очень отличается от состояния духов нашего мира. Так как я был перенесен туда относительно своего духа, посредством изменения внутренних состояний моего сознания, я мог наблюдать последовательные изменения моего внутреннего состояния, происходившие в процессе моего перемещения туда. Я был перенесен еще на одну землю, находящуюся за пределами Солнечной системы. Это было произведено изменениями внутреннего состояния моего сознания, или же, говоря другими словами, изменениями внутренних состояний моего духа. Как я уже упоминал прежде, дух переносится с места на место ничем иным, как только посредством изменения его внутреннего состояния. Эти изменения представляются ему как бы его продвижением во внешних образностях его чувственного восприятия от одного места к другому. То есть любые продвижения, как в мире духовном, так и в мире природном, являются лишь видимостями. Но человек, который мыслит в видимостях, он не видит подлинной реальности. И отсюда можно, кстати, сделать очень любопытный вывод, что мы, как мыслящие и воспринимающие в пространстве и во времени своими чувственностями, мы не видим той подлинной реальности, какой она есть. То есть мы не видим настоящих Луны, настоящих Венеры, хоть туда посылаем сделанные нашими руками автоматические станции, которые по телеметрии передают сообщения, потому что мы не видим истинной реальности даже окружающих нас предметностей. Вот как латинское слово говорит, что духовная реальность гораздо более реальна, чем природная реальность. Но что такое духовная реальность? Это восприятие по-духовному, вне пространства и вне времени, а в истинности. Это вот как люди древнейшей церкви, которые видели подлинную землю вокруг себя. Мы же видим только непонятно что, которое мы принимаем за материальный мир вне нашего сознания, и мы думаем, что он реален потому, что он подтверждаем нашими чувственностями. Но опять же, как я не раз приводил этот пример, вот возьмите эти два пальца, и наша чувственность подтверждает, что у нас два носа. И можно на основании вот этого чувственного опыта утверждать, что у нас два носа. Но если мы подойдем к зеркалу и посмотрим, мы увидим, что на самом деле у нас один нос. То есть мы не видим не только реальных Марса, Венеры, звезд и так далее, потому что мы их вот так вот щупаем вот этими перекрещенными двумя пальцами и видим не совсем то, что там есть на самом деле. Мы не видим даже того, что находится возле нас, потому что мы щупаем вот такими вот, так сказать, перекрещенными двумя пальцами все, потому что наше чувственное извращено и искажено. И отсюда можно сделать вывод, что Луна, Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, звездные планеты, описанные в латинском слове, так как они описывались из внутренней духовной перцепции постижения подлинной духовной реальности, описывают гораздо более реальные планеты, чем те, которые можно постичь с помощью всех роботов, посланных нашим человечеством для измерения и изучения этих планет. Хотя и эти роботы приносят для нас тоже определенный срез реальности. Нельзя утверждать, что они абсолютно ирреальны. Просто наше осмысление и постижение информации, приносимой ими, потому что оно базируется не на восприятии извне пространства и времени, а на нашем мышлении в пространстве и времени, дает нам ложное представление об этом чувственном опыте. То есть вот этому каркасу как бы внешней реальности наше восприятие не привносит подлинной, настоящей духовной реальности. Потому что опыт чувственного постижения не должен быть игнорируем. Он должен быть, вот скажем, вот когда мы щупаем вот нос, вот у меня пальцы, мы видим два носа. Мы реальными пальцами, мы, так сказать, имеем чувственное ощущение наличия носа, наличия пальцев и так далее. И это та реальность, в которой мы существуем. Это реальность наших чувственных ощущений. На эту тему уже была в прошлые разы цитата из книги Талка. Нельзя отрицать, спиритуалист не отрицает чувственность. Он не отрицает наличие чувственных, реальности чувственных ощущений. Он отрицает ту интерпретацию, которая наше мышление дает, и ту, так сказать, композитную модель реальности, которую материалистическое сознание из этих чувственных ощущений выводит. Вот это вот очень важно понимать. И вот дальше Талк в своей книге, анализируя вот эти вот выдержки из латинского слова, пишет следующее. Доктринальности духовного христианства наставляют в том, что все конечные формы всякой сознательной жизни всегда заимствуют свое существование от единого бесконечного Бога. И что то же самое божественное могущество, которое приводит их в бытие, оное же своим непосредственным присутствием у них непрерывно поддерживает их в существовании. То есть не существует материальной вселенной, сотворенной со всеми своими пространствами и временами, где-то, как-то. А любое то, что мы воспринимаем как трехмерный пространственный момент, в котором происходит изменение по времени, это ежемоментное наитие божественной жизни в наши чувственные восприятия нашего присознания природного, которые сами пребывают вне всякого времени и вне всякого пространства. И когда нам кажется, что пространство и времена связаны причинно-следственной связью, и что то, что происходит сегодня, в этом мгновении, происходит потому, что минуту назад была какая-то другая ситуация, это заблуждение. И та была сотворена отдельно, то есть минута назад, и эта минута сотворена отдельно, и та, что в будущем, тоже будет сотворена отдельно. И они между собой связаны только видимостью причинно-следственной связи, которая отражает внутреннюю духовную структуру, пребывающую Бога одновременно, вне всякого пространства и вне всякого времени, но воспринимаемую нами последовательно, то есть в неких, так сказать, ограниченных пространствах и раздельными временами, только из-за несовершенства нашего внутреннего восприятия. И вот это утверждение является одним из тех первейших истинностей, на которых духовное христианство покоится. И поскольку Бог отнюдь не пребывает в каком-либо таком гипотетическом пространстве, воображаемом как существующее у человека природного, то посему Он и не пребывает ни в каком таком реальном расстоянии по отношению к непрестанно сотворяемым им объектам Его божественной любви. Ибо любовь даже по отношению к существам конечным есть определенного рода связующим присутствием их сознаний по отношению друг к другу. И поэтому божественная любовь по отношению к своим субъектам совершенно подобна наиболее полному и теснейшему внутреннему присутствию относительно оных сознаний. Но, хотя его присутствие и обретается в своих абсолютных полноте и завершенности во всяком конечном сознании, являясь при этом самой основой бытия оного сознания, а также и единственным источником всякой любви и всякого помышления там, как и всякого чувственного ощущения в оном сознании, тем не менее, онная воспринимающая форма сознания при этом никоим образом отнюдь не причастна абсолютному совершенству этой божественной причинности своего существования. То есть в нас Господь Бог в каждом движении нашего мысли, в каждом мельчайшем побуждении нашего чувства обитает во всем своем совершенстве. Бог мыслит в нас, Бог чувствует в нас, Бог страдает нас, Бог желает нас и страдает во всем своем совершенстве. Но то наше индивидуальное сознание, в котором он чувствует, мыслит, желает, побуждается и так далее, к этому его совершенству не имеет совершенно никакого отношения. Потому что из его совершенства мы воспринимаем вне совершенства, в котором представляется, что мы есть некое отдельное ограниченное бытие, несовершенное, живущее несовершенными чувствами, несовершенной любовью, обитающее в каком-то там пространстве вне нашего сознания и меняющимся по какому-то там времени, которое проходит в этом пространстве.
Вывод. Что делать?
Ибо во всяком отношении онная воспринимающая форма совершенно отлична и даже различна с этой божественной причинностью. Онная воспринимающая форма различна со своей божественной причинностью относительно сознания. Ибо то конечное сознание, которому свойственны переменчивости в помышлении, а также и в любви, каковая переменчивость и производит в этом сознании ощущение существования времени, онное сознание не может иметь ничего общего с сознанием божественным, которому абсолютно не свойственно несовершенство хоть каких-либо изменчивостей состояния жизни. Как не может быть и никакого такого чувственного ощущения пространство для него, или же божественного сознания, Ибо чувственное ощущение хоть какого-либо пространства или же расстояния вне нас самих есть не более чем представительствующим следствием состояния конечной или же несовершенной любви в сознании. А его божественная любовь в себе есть бесконечной или же совершенной. То есть, когда говорится, что Бог живет в нас, чувствует и обитает, из этого вовсе не следует, что Он в нас вселился в нашем несовершенстве и обитает в наших пространствах, изменяется в наших временах. Когда говорится, что Бог пребывает в нас, из этого не следует, что Он меняется вместе с нами. А из этого следует, что мы из этого Его совершенства черпаем обоими руками в своем несовершенстве, и поэтому нам кажется, что Он в нас создает пространство, времена, наши частные побуждения любви.
Нам кажется, что мы
мы черпаем из Него совершенство, но черпаем несовершенным образом.
Да.
И поэтому у нас рождается представление, что мы несовершенное существо, живущее в обширных пространствах, меняющееся по времени. И хотя это Он в нас живет, чувствует и существует, но наша собственная жизнь с Его совершенством, из которого мы черпаем обеими руками, никак не соотносится, потому что она пребывает в абсолютно раздельной степени. И вот это именно то, что решает очень многие проблемы, которые часто возникают. Или как же вот если Бог живет в плохих людях, действует и совершает зло в них? Нет, Бог в них не совершает зло. Зло совершает человек по своему несовершенству. Потому что он несовершенно заимствует божественное совершенство, коверкая, извращая, ломая и превращая его в свою личную преисподнюю. Как во внутренних состояниях своего сознания, так и во внешних чувственных формах, в которых оно проявляется и которое называется деяние зла внешнего. Именно духовное состояние несовершенства любви и помышления в сознании и образует чувственное ощущение расстояния и изменчивости, как в духовном, так и в бренном мире, как бы вокруг и раздельно с чувственным, постигающим оное существом. В обоих этих обстоятельствах, свойственных чувственному восприятию сознания, присутствует совершенно существенная разница между бесконечным и конечным, или же между тем, кто наделяет существованием, и теми, кто есть лишь восприемниками оного существования. Но к этому изменчивому состоянию конечного и несовершенного сознания с непреложностью относится то правило человеческого существования, что человек должен развиваться посредством внутреннего возрождения своего сознания и направлении более совершенных состояний воли, разумения и чувственного постижения. И что посредством изменения способа своего существования, называемого смертью природной, он должен затем восходить в совершенно иные раздельные состояния любви и помышления, а также и в соответствующее онным состояниям чувственного постижения, настолько отличного от своего предыдущего состояния, что при этом становится совершенно невозможным в обычных состояниях сознания хоть какое-либо прямое сообщение между существами духовными и природными, соответственно обретающимися в этих столь раздельных между собой состояниях существования. Но основной закон существования, вне зависимости от того, идет ли речь о жизни небесной, духовной или же природной, есть, тем не менее, совершенно единым законом существования всего. Сколь бы различными эти способы существования не представлялись бы при рассмотрении им человеку природному, который в сумеречных состояниях своего ума полагает при этом, что все сущее в своих основаниях есть именно таким, каким оное представляется при внешнем рассмотрении и при рассмотрении того же самого человеку духовному. То есть внешнее, которым оно представляется человеку природному, оно не есть таким, каким оно ему представляется в своей настоящей реальности. А настоящую реальность видит только человек духовный. И первым шагом к обращению этого первичного представления или же способа постижения всего видимого, свойственного человеку природному, в способ постижения, свойственный человеку духовному, есть уразумение того, в чем же именно состоит на самом деле разница между миром духовным и предполагаемым к существованию миром природным. А именно, что духовные существа есть формами восприятия, каждая на свой особый манер, свойственным оному существу, божественной жизни, любви и премудрости. И что формы и состояния оных сознаний существ духовных воплощаются образами в представительствующих явлениях предметной видимости их чувственного восприятия. То есть божественная жизнь образует одну и ту же реальность и в сознании у человека, и в сознании ассоциированных с ним духов. Но внешние формы, которые возникают в чувственном восприятии, они столь различны между собой, что кажется, что духи обитают в своей реальности, а человек обитает в своей природной реальности. И эта разница между этими мирами чувственных представлений столь велика, что нет никакого сообщения между миром духовным и миром природным. Хотя это одна и та же внутренняя божественная реальность, существующая в комплексе духовных постижений и духовных, так сказать, побуждений внутри единого цельного сознания большого небесного человека. Это может быть узреваемо, или, по крайней мере, такая возможность может быть допускаема значительно прежде того, как действительная структурность мира природного будет постигнута человеческим сознанием. Поскольку, если сознание все еще не развито в достаточной степени, то тогда человек попросту не может осмыслять этот мир тем же способом, каким существа духовные мыслят о своем собственном или же духовном мире. И таким образом он будет все еще продолжать воображать в себе, что этот мир реально существует в некоем таком внешнем по отношению к его сознанию пространстве и времени. Хотя в отношении к жизни небесной или же жизни, недоступной его непосредственному чувственному восприятию, он и будет в состоянии постигать всю невозможность для пространственного и вневременного Бога актуально присутствовать в одном и том же пространстве и актуально соизменяться вместе со вторым или же со временем. То есть сначала человек изучает рассказы латинского слова о структуре мира духовного, что там нет пространства и времен, что там только видимости пространства и времен. И он это все спокойно принимает, потому что все это находится вне пределов его чувственного опыта. Но вот принять, что то же самое можно приложить и к миру и природу, который находится, как так сказать, в достижимом, на расстоянии, так сказать, руки от его чувственного опыта, ему гораздо сложнее, потому что это противоречит тем выводам, которые он делает из своего чувственного опыта. Ну, вот это вот первое, или же понимание, что это происходит в мире духовном, может послужить, как тут сказано, основой для последующего продвижения в своем осмыслении. Но вот для того, кто уже продвинулся достаточно далеко в постижении этого предмета, подобного рода несовместимость общих представлений о структурности различных раздельных уровней творения попросту невозможна. Ибо или же абсолютно верны законы жизни духовной, или же верны воображаемые законы жизни природной. Но оные не могут быть истинными совместно так, чтобы при этом Бог оставался бы единым в онных представлениях. Он или же Бог действительно при этом таки может являть себя и даже почти актуально, точно так же, как он актуально являл себя посредством видимости пространства и времени тем, кто мыслил в пространстве и времени. Он являлся оным, он все еще является как ограниченное существо природное и даже как не более чем некое такое мистическое свойство в их воображении тем, кто мыслит исключительно природно и чувственно. Он являлся и многим, все еще являем в их представлениях так, словно бы он действительно есть неким таким сыном, отдельным от отца. То есть, мало того, что вот он являлся древней церкви, Аврааму, Моисею, пророком, как некий, так сказать, в пространстве и времени личность вещающая, но даже многим в христианской церкви, в их мистических явлениях, он являлся как некий такой отдельный от отца. И это было для них актуальным явлением и актуальным божественным присутствием. Хотя на самом деле было чистой видимостью, потому что Бог не может присутствовать в несовершенной форме, в несовершенных пространствах, в несовершенных временах. Более того, для многих, кто считает себя принадлежащими новой церкви, он также может являться и даже является подобным же образом в их воображении, как нечто отдельное и, так сказать, в пространстве и времени пребывающее. Но когда мы ведаем действительные причины их видимости, по которым он был являем людям таким образом, или же что оные причины не свойственны ему в себе самом, неизменяемым и совершенным, но что оные причины свойственны лишь способу восприятия у человека, в том числе и актуального восприятия жизнью, изменчивого в себе и несовершенного, и особенно же, когда мы уже достигли того постижения, что хотя сознание и способны их хотя сознание и способы их восприятия в себе и могут быть различными, но тем не менее творение в основах своих должно быть одинаковым в обоих мирах, то затем у нас все эти сложности, свойственные столь противоречивым представлениям о богоявлении, немедленно бывают устраняемы из нашего сознания. Совместно со всеми остальными сложностями подобного же рода, посредством которых сознание природное бывает увлекаемо к низу, если оное даже и пробует постичь истинное положение вещей в творении. Цитаты из небесного учения, которые были приведены здесь в предшествующих главах этой книги, вполне достаточны для наставления тех, чьи умы уже вполне просветлены для того, чтобы принять наставление в том, что оба мира, или же мир природный и мир духовный, в сути своей совершенно подобны друг другу. Оные читатели вполне могут постичь оттуда с той полнотой убежденностью, которую отнюдь не может предоставить ни единое сугубо эмпирическое исследование, то, что у нас называют опытным научным исследованием, порождающее лишь видимость истинного, что одним единственным различием между этими мирами в их чувственном постижении есть лишь то, что относится исключительно к различию между сознаниями духовными и природными. Каковое различие заключается в их относительных состояниях духовных, зависящих от степени возрожденности их жизни. Обоим онным сознаниям совершенно одинаково присуще наитие в них, в божественной жизни. Каковое наитие хорошо известно и прекрасно постигаемо во всех обстоятельствах чувственного восприятия мира духовного, являемых по мере того, как оные обстоятельства становятся объектами оного чувственного постижения и производимых во всем их разнообразии из изменчивости в как бы чувственную реальность, посредством воплощающего восприятия он их в своих последних началах сознаниями ангельскими. В нашем же нынешнем или же нашем природном состоянии отсутствует не только постижение оного наития, но даже и хоть какое-либо ведание об этом, так что человек, следуя течению своих собственных, сугубо чувственных помышлений, в результате приходит к выводам, абсолютно противоположным реальному состоянию дел. Ибо его чувственное восприятие отнюдь не открывает ему, а ведь он при этом отнюдь не обладает во внутреннем своего сознания теми высшими источниками, которыми он мог бы быть просветляем в этом вопросе. Так вот, оно не открывает ему, что вся его сознательная жизнь есть лишь следствием непрерывного наития в его восприятии жизни божественной. Оно, или же его собственное чувственное постижение, совершенно противоположно показывает ему, или, по крайней мере, именно подобным образом он интерпретирует являемое ему оным, что его сознательная жизнь в нем совершенно независима, что все его помышления и чувства самозарождаемы в его собственном сознании, и что внешний по отношению к его сознанию мир в своем существовании столь же независим от него, как и он, однажды сотворенный, пребывает независимым от Творца. И эта господствующая ложность, в которой человек природный столь привычен обретаться сознанием своим, свободно отыскивает для себя дорогу легким и неизбежным нисхождением в нижние области мышления у человека, к тем натурофилософским системам, которые все, насколько оное есть умозаключениями, выводимые мы из экспериментальных наблюдений, мыслящими исключительно в пространстве и во времени, являются совершенно в равной мере абсолютно в себе ложными. Ибо мыслить исключительно в пространстве – это значит изначально отталкиваться от того ошибочного заключения, что объекты чувственного восприятия обладают действительным внешним существованием, а вовсе не исходить из того умозаключения, как оно есть в действительности, что оные объекты чувственного восприятия полностью зависимы от сознания их воспринимающего, как посреди в их сотворении в этом чувственном восприятии. А таким вот или же подлинно истинным способом никто не может мыслить без предварительного усвоения в своем постижении самых основ подлинной истины, что при этом должно быть исключительно опасным и в некоторых случаях даже разрушительным для тех, кто пребывает в своем врожденном падении сознания под этими самыми духовными истинностями. То есть, о каких опасностях здесь говорит Талк? То есть, когда человек, изучив только часть истины, начинает ее абсолютизировать. А если это часть духовной истины, вот, например, многие, которые читали книгу Талка, потом начинали думать, что если внешняя реальность сотворяется через воздействие внутренней реальности, то, соответственно, если они более становятся возрожденными и очищенными, то у них должно улучшаться и внешнее положение. Это должно воплощаться в материальное богатство, в материальные эти вот приобретения и так далее. Это не только в новой церкви, это вот возьмите тех же, например, этих харизматов, которые убеждены, что они с помощью Духа Святого себе это вот поправляют реальность. Но и в новой церкви вот тот же харизматизм может носить гораздо более опасные формы, чем в этом старом христианстве. И вот почему человеку очень опасно входить во внутренние духовные истины. Вот вспомните, как пала древняя церковь. Они же были в очень науке соответствия, в очень внутренних духовных постижениях. И они начали это использовать для магии, то есть чтобы злоупотреблять божественным порядком. И они это не для того, чтобы себе золото и серебро добывать, их это не интересовали. Они для более внутренних структурных перемен в своем природном через духовное. То есть они становились вот этими подлинными настоящими черными колдунами и магами. Которые хотели, которые хотели управлять природной реальностью через реальность духовную. Да. И как избежать этой опасности? Вот смотрите, Талк дальше пишет. И не существует более надежного пути у человека для избегания этих возможных разрушительных последствий частичного постижения истин духовных, нежели в предварительном постижении и усвоении этих истинностей в отношении жизни духовной и лишь уже после, посредством оного, приступать к исправлению господствующей в его сознании ложности в ее приложении к жизни природной. То есть сначала хорошо изучить то, что говорится о жизни духов, о том, как это происходит, вот все эти достопамятности и так далее. И только когда он поймет, как работают эти внутренние механизмы в мире духовном, только тогда очень осторожно начинать применять его к своей собственной чувственной жизни. Ибо человеку отнюдь нежелательно не пренебрегать, не проявлять презрение хоть какого-либо рода наукам природоведческим. Ему лишь нужно при этом предохранять сознание свое от допущения в него или же от подтверждения там кажущейся правильности, выводимых из онных наук умозаключений. То есть вот тут говорится и о другой опасности. Человек может сказать: «А, буду изучать только духовное, а никакого мира природного нету, никакого не существует мира природного, я буду жить только духовным, я вот уйду в эти анахареты, отшельники и так далее, мне этот мир природный не нужен, так как он не существует». Нет, не надо пренебрегать чувственным, не надо отрицать существование мира чувственных форм, удовольствий, приятностей и так далее. Просто не нужно придавать ему не реальность абсолютизации его существования.
Ну, что, такого не делать,
что человек может делать, ну, есть и те, которые это могут делать.
Есть и другие.
Да, да. То есть, когда человек, вот как вот эта известная притча, когда к дзен-буддисту пришел, ну, учителю дзен-буддизма пришел его ученик с воплем, который прозрел наконец учитель, так ничего же нету на самом деле. А тот его бьет палкой по голове, тот кричит: что ты бьешься, больно? Так если ничего нет, откуда больно? То есть, да, чувственное есть, оно важно. И более того, именно этот чувственный природный уровень является основой и базой для раскрытия всех степеней духовных. И то, что посеяно здесь, именно это будет восходить в том мире другом. Это очень интересно. Вот в той же книге «О землях Вселенной» описывается, что духи Меркурия, они страшно любят отвлеченные духовные истинности. Они по всей Вселенной бегают, чтобы собирать истины, отвлеченные от чувственного и природного. И они этим страшно гордятся. Они даже внешнюю форму стараются принимать хрустальных шаров, потому что эти шары представительствуют именно абстрактные внутренние духовные истинности. И они говорили, что на этой земле все такие примитивные, что с ними вообще, они только о чувственном мыслят. Но Сведенбург говорит: да, они примитивные. Но так как они живут действиями и служениями благолюбия, то в мире духовном после смерти они будут пребывать в гораздо большей благодати и просветлении, чем вы, духи Меркурия, которые вроде бы живете только вот этими абстрактными духовными истинами. Потому что в природном, через Вот эти самые простые действия благолюбия, которые связаны с жизнью семейной, с жизнью общественной, с мышлением рациональным и так далее, человек закладывает те основы для высших духовных степеней постижения, которые потом, после его смерти, открываются. А вот когда он пробует их открывать уже прямо сейчас, это может кончиться плохо. Вот как в том примере, что человек как шелковичный червь, который тут ползает по лиственнице, кушает листья, как червяк, а потом он закукливается, превращается в бабочку, вылетает, и как бы летает уже и пьет только нектар. А вот если гусеница решит, что она хочет стать бабочкой прямо сейчас, вырежет себе крылья из этих листьев, значит, будет пытаться планировать, бабочкой она стать не сможет, потому что нектар, у нее желудок еще не для питья нектара, на этих крыльях она не сможет, вырезанных из листьев, только планировать, а не летать, как нормальная бабочка. Но зато она перестанет нормально питаться и может просто подохнуть от истощения или же не набрать достаточно, так сказать, питательных веществ для того, чтобы нормально пройти процесс окукливания и превратиться в бабочку. То есть всему свое время. И попытка перескочить через ступень часто может обернуться потерей полной возможности для нормального совершенствования. Итак, говорит дальше Талк, отнюдь не сомневайтесь в существовании природы со всеми тремя царствами оной. Но лишь будьте осторожны, дабы не приписывать оной то, что ей с неизбежностью приписывает человек природный. Исследуйте всегда путем истины исключительно духовной, которая наставляет вас в том, что все объекты чувственного восприятия, сотворяемые ежемиментно в непрерывности в этом самом чувственном восприятии посредством непрерывного наития в онное восприятие. Жизни божественной, наитствующие таким образом в крайне или же представительствующие образности чувственного восприятия в сознании. Именно таким вот образом и пропорционально вашей способности так мыслить, вы и сможете наделять в вашем чувственном восприятии подлинной реальностью этот самый костяк предметности, чувственно являемых оному восприятию, каковой этому костяку в тусклом осмыслении чисто чувственных помышлений всегда с неизбежностью будет недоставать. То есть основа продвижения – это формирование просветленного рационального. Просветленного рационального из тех откровений, которые нам даны в латинском слове. Вот когда будет сформировано просветленное рациональное, тогда Господь туда сможет наитствовать и давать нам внутреннее постижение или же перцепцию. А если нет сосуда, найти Господня, это как вино. Чтобы налить вино, нужен прекрасный хрустальный бокал. В лучшем случае, ну, хоть какой-то сосуд. А если просто налить, а сосуда нет, или просто стоит разбитый сосуд, вино протечет и утечет на землю. Господь не будет давать этого просветления. То есть, а этот сосуд, он формируется путем... Вот мы не можем, у нас нет просветления. Мы мыслим анализом и синтезом. И поэтому нам было дано для этого анализа и синтеза латинское слово, которое мы можем анализировать, потом из него синтезировать свое рациональное, и когда мы сформируем свое природное рациональное на основании истинности латинского слова, вот только после этого Господь сможет наполнить его наитием своего божественного духа, из которого родится в нас подлинная перцепция или же внутреннее постижение духовного истинного из небесного источника Господней любви. Закон соответствия является совершенно единым законом, как для мира духовного, так и для мира природного. Совершенно одинаково в обоих мирах онным законом обеспечивается обращение причинностей духовных или же обретающихся внутри сознания в соответствующие оном чувственные, или же представительствующие следствия, как в мире духов. Ну, хорошо, сейчас почитаю. Да, да. Закон соответствия является совершенно единым законом, как для мира духовного, так и для мира природного. Совершенно одинаково в обоих мирах онным законом обеспечивается обращение причинностей духовных, это духовное состояние сознания, или же обретающихся внутри сознания в соответствующие онным чувственные или же представительствующие следствия, то есть образности в последней степени восприятия сознания, которые воспринимаются как тело, мир, в котором тело существует, обстоятельства его.
Делали
и так
все.
Далее.
Делали. Кочегары, землекопы.
Да.
И что?
Ни в одном из миров онная духовная причинность, состоящая исключительно из относящегося к волительному в сознании и к побуждениям оного, а также и к разумению, к помышлениям оного, каковые в себе имматериальны, нигде онные причинности не в состоянии обратить себя или же видоизмениться в нечто хоть что-либо реально материальное, в каковую их способность такого рода превращения человек природный верит совершенно искренне. То есть, когда возникают все эти внешние формы, они не существуют реально. Это форма нашего чувственного воображения. Та парадигма, скажем так, восприятие, которое нам кажется реальностью. Ибо совершенно никоим образом, вследствие взаимной несовместимости духовного и этого гипотетического природного, не может произойти никакого превращения подобного рода. Ибо сознание может быть лишь задающей причинностью или же причинностью последующей исключительно для производства чего-либо относящегося также исключительно к сознанию же. Ибо оны, производящие и производимые, с необходимостью должны быть совершенно подобны друг другу. То есть килограмм нельзя складывать с метром. Литр нельзя складывать. То есть все.
Хорошая фраза. Вот пионы надо заменить.
Ну, давай потом, хорошо? Я извиняюсь. Да. Потому что то, что нам кажется реальным, материально существующим, это тоже образы нашего сознания. И они такие же духовные, а не псевдоматериальные, как нам представляется.
Но нам уже не кажется, понятно.
Но не сел.
Она
не сел.
Да. Ну давай продолжим дальше. По этой причине полагать, что тот, как бы твердый каркас всего земного, который, согласно всеобщегосподствующему мнению, был сотворен прежде сотворения человека, а также и что все иные формы материального были произведены божественным сознанием или же из ничего, или же из себя самого, онное предположение есть таким же совершеннейшим абсурдом, как вера материалиста в то, что сознание есть лишь производным эффектом, образуемым посредством того, что он называет самоорганизующейся материей. То есть не было никакого большого взрыва, образования материальной вселенной. Все, это все пустые уморассуждения, гипотезы. Потому что в реальности этого ничего нет. Но было наитие божественного в духовное, последнюю духовную степень сознания, которая создает видимость наличия такой реальности. И вот это для нас, эта видимость, реально настолько, насколько она для нас чувственно постижима и ощущаема. Но при этом, хотя внутренние законы соответствия в один и тот же, но при этом, хотя внутренний закон соответствия один и тот же в обоих мирах, и духовным, и природным, тем не менее, меж этими двумя мирами, или же, как оные могут быть лучше определены, меж этими двумя состояниями жизни у человека существует определенного рода различие. И оно заключается в том, что в одном из оных человек уже наставлен мыслить правильно обо всем происходящем, как будто бы вне его сознания. Но в другом же, прежде чем он достигает оного рода постижения, он мыслит исключительно природно и чувственно. И что в настоящем своем состоянии сознания, в жизни природной, он совершенно не в состоянии различать меж истинным и видимостью оного, но постоянно ошибочно принимает одно за другое, тогда как пропорционально своему продвижению в способе жизни духовной, он обнаруживает, что его помышление становится все более рассудочным и непротиворечивым, и его мир обитания становится тогда миром совершенно реальным, ибо когда он и являем его сознанию таковым, каковым он и есть на самом деле, или же являем его восприятию представительствующим порождением воли и разумения человека. То есть продвижение это совершается не только рассудочными помышлениями. Формирование рассудочного важно, но важно лишь в том смысле, в каком оно влияет на жизнь. Когда человек создает все эти рассудочные представления свои для того, чтобы понять, как жить правильно на вот этом своем индивидуальном уровне. Вот как проявляется, что у человека есть рациональное, когда он не нарушает законы божественного порядка, называемые заповедями. Когда его побуждение чувственное, его пробует толкнуть их нарушить, он говорит, нет, да что вы, да это же противоречит заповедям, ни в коем случае. Буду сопротивляться до конца, пока смогу, потому что это нарушает божественную заповедь, которая есть высшим законом порядка. Вот где рациональное проявляется. И этот человек может оценить только сам в себе, потому что в других это никогда не ясно, чем они руководствовались при принятии своего решения. Наитие физическое или же наитие мира природного в духовное сознание есть лишь обманчивой видимостью, порождаемой той примитивностью восприятия в сознании, в которой внешнее собрание предметностей являемо оному в совершенно нереальном виде. Ибо никакое умозаключение, построенное исключительно на восприятии природном, не может пребывать ни в малейшем согласии с истинным состоянием вещей в творении. Ибо все умозаключения природные с неизбежностью основаны на убежденности в реальном существовании, отличной от сознания, и внешней по отношению к оному материальности, тогда как истинное положение вещей заключается в том, что на самом деле вовсе не существует никакой такой, будто бы отделенной от сознания внешней реальности. Ионная ошибочность проявляется во всяком сознании природном исключительно из ошибочного восприятия оным чувственного ощущения пространства как некоего такого реально существующего пространства, или же такового, каковым оное пространство предполагаемо быть в себе самом, и чувственного ощущения времени – как некой такой внешней изменчивости в пространстве, отличной от чувственного воспринимающего онную изменчивость сознания, в каковом сознанию на самом деле, реально являемо исключительно лишь собственно чувственное восприятие пространства и времени. И ничего, кроме этих самых чувственных ощущений в нем же самом. То есть чувственное ощущение существования пространства и течения времени. Но нет реально никакого пространства и нет никаких изменений во времени. Ибо в Боге все бесконечно, вечно и неизменно. А творение существует в бесконечном, вечном и неизменном состоянии божественном. И нигде иначе. Добрые духи и ангелы уже прошли через это рудиментарное состояние сознания, которое изначально одинаково свойственно всем существам человеческим. И посредством изменения в восприятии сознания своего, называемого смертью природной, они были возвышены из этого своего состояния помышления природного. Точно так же, как и из соответствующего представительностями по соответствиям оному способу помышления, себелюбивого и чисто чувственного качества их воли. И они посредством такого воскресения в состояние восприятия чисто духовное постигают уже чисто интуитивно, что не существует никакого такого вхождения в сознание природное хоть чего-либо снаружи этого сознания. И такое наитие физическое есть не что иное, как лишь видимость этого вхождения во внутреннее сознание из некоего такого снаружи его. Веру во что они в себе совершенно искореняют, совместно с представительствующими оное убеждение по соответствиям телом своим природным, когда они восстают из смерти их воли природной и из тьмы своего природного разумения. И тогда для них уже не остается совершенно никакой разницы между этими двумя мирами, или же природным, или духовным, но лишь та, которая происходит из превосходящей ясности и правильности помышления и суждения духовного над помышлением и суждением природным, превосходности оного над другим, столь великой, что оное превосходство, пока существует в сознании, и является непреодолимым барьером для всякого прямого сообщения между этими мирами. Добрые духи и ангелы в ясности помышления своего обладают чистым интуитивным постижением того, что соответствование и представительствование, утверждаемое, как оно и есть в действительности, на взаимосообщении сознаний, совершаемом соответственно их распределению по духовным областям в большом небесном человеке, а также и на наитии божественной жизни, представительствующей расположение сознания всех тех, кто таким образом духовно сочетаемые друг с другом, что оное соответствование и представительствование одинаково применимы к обоим состояниям жизни, или же как духовному, так и природному, сколь бы ни было сложно распознавать действование божественного закона творения здесь, или же на уровне существования природным, пока человек все еще остается субъектом воздействия сферы помышления исключительно природной. Добрые духи и ангелы способны при этом напрямую созерцать, в отличие от человека природного, что для обоих миров существует исключительно одна единственная закономерность. Ибо существует лишь единственный Господь Бог, который и есть единым законодателем для всего сущего. И они в состоянии напрямую созерцать все оное по той причине, что посредством возрождения воль своих они вошли в сферу божественного света, который и наставляет их путем втечения в их сознание. В том, что Господь Бог, будучи совершенным, с необходимостью должен быть как неизменяемым, так и единым во всех своих действиях. и что всякая видимость хоть какой-либо изменчивости в нем или же хоть какого-либо отсутствия единства общей гармонии во всех его действиях с неизбежностью должна превосходить лишь исключительно с неизбежностью должна происходить лишь исключительно из состояния изменчивости и несовершенства восприемники этих действий. В каковом восприемнике это самое общее несовершенство и врождено бывает изначально. Именно по этой причине Слово Божье, которое среди христиан изначально называемо Священным Писанием, и обладает духовным смыслом. Ибо онное Писание является записью событий природных, происходивших среди людей, которым из-за исключительно природного и даже чисто чувственного состояния сознания их божественная истина могло быть являема исключительности в области природной, без малейшей примости хоть чего-либо духовного, и которые посему совершенно не будучи подлинной церковью, тем не менее могли быть при этом представительствующим формой оной подлинной церкви. То есть возьмите Ветхий Завет. Что там духовного? Древние евреи путешествуют по Иудее, кого-то режут, кого-то не режут, там их любовницы, ослы и так далее. Пророки, которые пророчествуют исключительно о материальном иудейском царстве. Что там духовного? Нет там было ничего духовного снаружи, в тексте. Но зато все это было представительством по соответствиям духовных сущностей небесных небес нашего человека. Или же представительствовало по соответствиям божественную человечность Господа в нашем человечестве. И каждое движение этого еврейского племени, каждое все, что с ним случалось исторически, все это содержало в себе духовное.
Что же там спряталось?
А там было спрятано то, что относится в высшем смысле к Господу, а то это раскрывается через книгу Тайны Небесной. Давай потом, давай я сейчас закончу это. Именно по этой-то причине мир природный и есть театром, представительствующим формами соответствий. Или же духовное царство Господне, или же различного рода духовные извращения этого царства. Поскольку, как в аду, все принадлежности чувственного восприятия представительствуют лишь смерть и обезображивание всего духовного во зле и ложности. И в то же самое время все принадлежности чувственного восприятия в небе есть представительствующими следствиями жизни и красоты духовного доброго истинного. То поэтому-то и совершенно таковы же в представительствующих формах чувственного восприятия все обозначательные принадлежности в мире природном, где создания природные со всеми своими представительствующими событиями и объектами чувственного восприятия обладают одновременно свойствами обоих оных, как Царства Господнего со всей силой и славой, так и преисподней со всей ее смертью, разрушением и разложением. Признание же этой самой всеобщей истинности, заключающейся в том, что все объекты чувственного восприятия отнюдь не наиствуют в сознании, но совсем наоборот, сами являются лишь порожнениями сознания, его внешнем чувственном восприятии, данное признание порождает следствие, исключительно важное для правильного постижения и развития всех ветвей познания человеческого. Ибо, как выясняется отсюда, до сих пор все те научные умозаключения, которыми в наше время столь гордится, оказываются, утверждались на одном сплошном чувственном заблуждении. Посему-то весь этот круг наук природоведческих настолько, насколько умозаключения оных извлекаем, мы были из предположения действительного существования внешнего по отношению к воспринимающему сознанию пространства, есть в себе лишь сплошным лабиринтом ошибок, из которого человек может быть освобожден только постижением того, что все в творении, от Вселенной полной солнц и планетных миров, и вплоть до самой малейшей различимой песчинки, что все это сотворяемо изнутри сознания, и что именно это внутреннее состояние жизни и есть что тем, что непрестанно втекает во внешнее чувственное восприятие сознания и производит там все эти явления, которые являемы затем ощущением, как в каждом органическом элементе чувственного восприятия, так и во всей его общности в целом. И что все события жизни человеческой точно так же производимы совершенно подобным же образом из их внутренней причинности духовных. Точно так же, как те, которыми, как кажется, определяется судьба целых наций, и точно так же те, которые полагаемы лишь совершенно рядовыми событиями ежедневной жизни у всякого человека. И все оные без малейшего исключения причинности свои заимствуют из воспринимающего их как нечто внешнее сознание и существуют у человека исключительно для употребления оном их вечности. То есть не просто каждый предмет, например, чему-то соответствует, каждое животное чему-то соответствует, каждая птица. И она не вообще соответствует, птицы не вообще представительствуют, скажем, какие-то мысли рациональные, а каждая птица, конкретная птица, в основе своей соответствует какому-то рациональному постижению в сознании у человека. Воробей чирикающий соответствует какому-то рациональному постижению. Вот именно этот конкретный, который скачет вот по дорожке, вот он соответствует какому-то постижению в большом человеке неба. Кошка, которая ластится у нас на коленях, она соответствует какому-то вот этому состоянию в обществе духовном, конкретного духа, который, не отрицая божественность, в то же время им не интересуется. Вот, не вообще все кошки, хотя и вообще все кошки, но вот каждая вот эта конкретная мяукающая кошечка, котеночек, вот она представительствует по соответствиям что-то духовное в нашем сознании. И более того, все природные явления, все события в нашей жизни, все связанные с семьей, с нашим социальным положением и жизнью и так далее, они в нашей жизни происходят только потому, что они соответствуют каким-то внутренним духовным изменениям в нашем сознании. Ничего случайного. Все четко детерминировано, но мы сами определяем то общий массив, из которого все это детерминированное будет с нами происходить. В чем и заключается в определенном смысле свобода нашей воли. Даже наш выбор между злом и добром, он тоже детерминированно происходит внутри нашего сознания, вне пространства, вне времени и вне произошедшего события. Но он воплощается через пространство, через время в определенное событие принятия или отвержения зла, и через это воплощение утверждается для своего употребления нами в вечности. Но чтобы это осмыслить и понять, надо суметь мыслить вне пространства и вне времени. И применение этой самой всеобщей истины о том механизме, которым осуществляемо сотворение всего сущего, привнесет совершенно иные аспекты во все отрасли познания человеческого, которые в этом случае уже не будут более уводить людей от Бога, как ведание природное слишком часто сейчас это делает. Но скорее уж будет вести их прямо к Богу, посредством наделения их способностью созерцать Его внутреннее присутствие, из которого в человеке и осуществляется непрестанное сотворение сознания у него, со всеми его разнообразнейшими дарами, и совместно с сотворением сознания также и непрестанное сотворение в чувственных ощущениях оного всех этих представительствующих миров пространства и времени, со всеми событиями, свойственными оному, точно так же представительствующими во внешних чувственных ощущениях сознания всю человеческую жизнь. Это, как говорится, вот благие пожелания, которые, к сожалению, не воплотились в нашем человечестве в жизнь. Вот 19 век, начало, это как раз время взрывного развития всех наук природоведческих. И если бы эти науки были бы осмысляемы в духе откровения латинского слова, это были бы совершенно другие науки, это было бы совершенно другое человечество. Но вот эта вот книга, Талка, которая вела к этому прямым путем, божественным провидением, была отвергнута прежде всего именно теми, которые утверждали, что они являются членами новой церкви. А уж что говорить об остальном человечестве. И последствия, как говорится, мы имеем налицо. Мы имеем колоссальную парадигму, основанную на природоведческих знаниях, которая воюет против всего духовного, всего божественного, которая захватила университеты, образование, сознание ученых, которое насильно втискивается в школах, с телевизоров, в мультфильмах и так далее, и которое разрушает в сознании у человека всякую веру и всякую надежду к спасению и возрождению в Господе Боге. Аминь. Ну, скажем так, постой. Вот мы в данном случае разбирали книгу Толк.
Это вы разбирали, я ничего не знаю.
Хорошо. Но ты сюда пришел послушать, правильно?
Да.
Вот ты слушаешь, да, вот ты слушаешь разбор вот этой вот книги Толк, главы из книги Толк.
Да.
И если ты захочешь это обсудить, давай где-то встретимся, поговорим.
Да.
Если у тебя будут вопросы, я постараюсь на них ответить.
Будет.
А сейчас, да, мы вот обсуждаем именно вот это конкретно, эту пятую главу.
Ну,
и, может быть, у кого-то есть вопросы именно по теме вот обсуждаемого текста.
Лес вокруг всех. Вопросов нет вопросов. Все поняли. Или ничего не поняли.
Но это, конечно, этот текст очень сложный. Конечно, язык очень
для
сложный.
Для меня он до смешного простой.
Хорошо. Но я просто говорю. Да. Ты все время говоришь только о себе. Но ты, конечно...
Нет, так я вообще молчат о себе. Так я за себя говорю.
Нет, а мы говорим о тексте.
Да, говорим.
И текст заключается в том, вернее, суть заключается в том, что язык у толка очень сложный. Вот я когда перевожу, я стараюсь его адаптировать. Вот если вы его почитали, могли почитать в оригинале, но он совершенно... Он не то что... Но вот я тут как бы разжевываю. Вот все, что я там вставляю в скобочках, это я разжевываю. А сам текст толка, он уже требует от читателя исключительного интеллектуального напряжения и очень большой интеллектуальной подготовки в оригинале. Неудивительно, конечно, что он остается вне сознания большинства, скажем так, даже членов новой церкви. Они ткнутся в него, попробуют, читать не идет, и они тогда полагаются на тех, которые им там рассказывают, что они его прочли и поняли. Но вот я перевел сейчас 14 главу, и я еще хочу перевести 16-ю, 15-ю, там нет ничего такого существенного с моей точки зрения. И вот на этом я надеюсь, что я завершу перевод первой, потому что 16 это последняя глава в первой части книги. Вот если, я не знаю, что будет на следующее воскресенье, потому что у меня будет в четверг операция на глазу. Ну, по замене хрусталика. И я постараюсь до этой операции что-то сделать, но я не уверен, что я успею привести. И самое главное, что я не уверен, что я смогу это все засчитать и провести полноценное занятие в следующую субботу. Ну, даст Бог, это будет через субботу, но, по крайней мере, может, мы просто соберемся и пообщаемся. Вот вы за это время сможете почитать, скажем, вот эту главу, и мы обсудим вот то, что, потому что у вас придет. То есть это как бы введение, а вы, если захотите, дома почитаете, и потом уже придете с конкретными вопросами, и мы в следующий обсудим это.
Постараться как-то рождественское разобрать.
Да, вот к этому надо вернуться, к сожалению. Может быть, но я вообще не знаю, в каком я буду состоянии. Знаю. Я ничего не хочу загадывать. Потому что операция хоть и рутинная, но это все-таки операция. И это все-таки глаз.
Он не сразу лампочками запаслись.
Надо работать. Бога, что он поможет.
Да, да.
Значит, вопрос. Можно уже конкретный вопрос? 172-я. Фраза звучит так. Доктринальность духовного христианства, доктринальность, наставляет о том, что всякие конечные формы сознательной жизни. Что это значит конечные формы сознательной жизни? Сознательная жизнь и ее конечные формы. Что это, что за этим прячется?
А конечная форма — это в сотворенном существе. Потому что в Боге эти формы бесконечны.
Так, конечные формы. Они закончили чем? В нашем конкретном субботе мы сидим здесь. Мы в конечной форме.
Да. Вот любое наше действие, любое наше желание.
Все конечные формы сознательной жизни всегда заимствуют существование свое, эти формы, от единого бесконечного Бога. А кто бы спорил с этим? Нет, ну там кто-то здесь кто-то спорит.
Не, ну я извиняюсь, это глава из книги, которая была написана
общем. Я ищу, что Тал хочет этим сказать. И, что то же самое, божественное могущество и могущество, которое могущество приводит их в бытие, кого? Конечной формы.
Да.
Приводит в бытие. Но надо же писать, что не их, а конечные формы.
Но это к Талку проблема.
Собака он не Талк.
Я извиняюсь, это он писал.
Он же своим непосредственным присутствием. Это конечные формы или в сознании?
В сознании.
Сознание. У них, у кого? У людей.
Да.
У людей.
У всех, не только людей.
Не эти, и которые приводят их в бытие своим непосредственным присутствием, непрерывно поддерживает их существование. Ну что-то есть, я чувствую, да. Можно нашим львовским языком, вот этой комнате объяснить, эту фразу. Что их поддерживает, непрерывно поддерживает их суть? Конкретно, кто кого поддерживает? Вот эту фразу. И это является одной из тех первейших истинностей,
то есть
на которой духовная христианство попросит. Вот
хорошо.
Эту фразу,
да,
можно
то
еще
есть,
раз?
Да. Вот Господь
очень важная вещь.
Создает восприемники. Восприемники в себе жизни никакой не имеют. Эти восприемники – это частности, это спектр сознания. И вот Господь в них наидствует и сотворяет конечные формы этого сознания. Конечная форма сознания…
Но
постой, но ты же дай мне сказать. Конечная форма сознания – это побуждение как содержимое и мышление как форма. То есть всякая мысль, всякое мышление, всякое представление – это форма какого-либо побуждения, которое относится к воле. И Господь, создавая каждое конкретное побуждение в человеке, является несовершенным заимствованием побуждения вечного и бесконечного, существующего в Боге от вечности. В человеке не возникает ничего от него самого. Все, что есть в Боге вечного, совершенного и неизменного, оно в человеке, как в преемнике, когда заимствуется, вот как свет, например, попадает в семя, вызывает, что из него вылазит росток, вот он на этой энергии солнца растет. И все формы вот заимствуют от этого зерна, которое было создано. Вот эти конечные формы растут. А жизнь, вот как энергия солнца, она действует в этом ростке и образует все его листья, стебель, потом вот эти вот зерна пшеничные. Вот так в человеке. Вот это вот постоянное наитие божественной жизни, оно в нем создает формы и порождает формы все несовершенного восприятия, которое в нем воплощается в его несовершенное побуждение, несовершенное помышление. А потому что его побуждение и помышление несовершенны, ему и кажется, что он находится в конечном теле, в конечном пространстве, в котором происходит
изменение. Значит, идут побуждения, наития, совершенные. А у человека ответная реакция сознания несовершенная. В чем дело?
А потому что он ограниченный человек.
Да.
Он восприемник, и этот восприемник ограничен.
Так, его это ограниченность. Его грех или это его наказание?
Нет,
грех, это
не фича, это не бага, это фича, как говорит современная молодежь. Не бага, а фича. То есть это не ошибка, а это инструментальная необходимость его существования.
Кого его?
Человека.
Его несовершенство есть
да,
его...
Да, да. Неизбежная необходимость его существования.
Да. И как он человек, ну, который не понял, не будем говорить. Здесь сидят люди, поняли, что они несовершенны. В чем оно несовершенство? Перед Господом.
В том, что он извращает формы божественной жизни, формы противоположные. Например,
как он может понять, что он не понял, что он не прав?
А для этого ему дано божественное слово.
Откровение, да, да.
Он
не
может...
делает это,
да,
а делает.
Да, да.
Тем не менее, он делает так, как, ну, как получается.
Но важно, к чему он стремится. То есть никто не может сразу стремиться совершенно. Но если человек уже понял, что он живет неправильно,
да,
и делает первые шаги по пресечению, например, вот я сейчас приведу пример. Человек уже понял, что красть это нехорошо. Он уже не будет красть у своих друзей, в своей семье, но он все еще спокойно крадет у государства.
Но это лицо возлимо грубое, понятно.
Да.
Почему все-таки кто-то сидит в нем и говорит, укради. Он же знает, что нельзя красть. Тот, который ему говорит, не укради. Это он сам или кто-то со стороны?
Это дух злой.
Дух.
Потому что наитие проходит через мир духовный.
Дух, дух говорит, но этот-то монах или монахин знает, что дух ему это, и тем не менее делает. Знает, что красть нельзя красть. В чем дело?
Если у него есть совесть, он страдает, борется и пробует в следующий раз удержать себя от кражи.
Это значит, я их износил и знаю, что нельзя.
Это значит, что он, у него произошло падение. У него произошло падение. Если падение произошло, он сделал...
У него что? У кого? У человека?
У человека,
в душе,
да.
В духе или в душе, или в теле?
Нет, у человека. И он сделал себя сопричастным злому духу. Потому что злой дух...
Как
это
он сделал? Знает, что нельзя.
Совершив поступок.
Он сознательно идет или бессознательно на это?
А если он знает, что нельзя... Есть еще, так сказать, импульсивное, понимаешь, вот, когда у человека, вот, например, когда...
Он знает, что нельзя, и тем не менее импульсивно сделал. Что он делает?
После этого он испытывает муки совести.
Что-что? Да.
Потому
да.
Что он понимает...
Я изнасилую, испорчу жизнь, что с этих мук?
Я извиняюсь, человеку мука, что он поступил против божественного...
Да, и что...
И он пробует в следующий раз этого не сделать.
Не, вы поняли, как хорошо. Я возьму миллион, плюну на все. Это Верховный Рад занимается.
Не так. Вот если ты возьмешь Гамлета.
Если.
Лаэрт Морица, вот он совершил убийство.
Если возьму, а мне плевать на это.
Слушай, если, или ты меня слушаешь, или ты со мной ругаешься.
Да, да, да.
Или ты меня слушаешь, или ты со мной ругаешься.
Тот, кто сейчас кричит, слушает очень внимательно.
Ну давай, тогда у Гамлета очень четко эта сцена расписана. Лаэрт убил отца,
да,
женился на его матери,
да,
присвоил себе царство.
Да.
Он понимает, что он поступил неправильно.
Да.
Он молится. Он говорит, Господи, отпусти мне грех. Рядом стоит Гамлет, он его хочет убить.
Да, 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 да.
Но он говорит, как же, я его убью, а он сейчас находится в состоянии молитвы и просветления и прямиком,
да,
попадет на небеса.
Да.
А что в это время происходит у Лаэрта? Он говорит, да, я понимаю, что я совершил плохо. Да, я раскаиваюсь в этом. Но как раскаиваюсь? Ведь я не возвращаю царство наследнику Гамлету. Я владею вот этой вот женой, на которой я женился в похоти. Я, ну, я не могу вернуть отца, но я, по крайней мере, могу вернуть, что могу вернуть. Поэтому мое покаяние не имеет смысла, это пустой звук. Вот этот в Евангелии, там, когда покаялся сотник, говорит, я всем, у кого отнял, верну вдвое.
Мытарь,
мытарь. Мытарь,
мытарь. Я это написано.
Есть в Евангелии это место.
Да, помню.
То есть вот окаяние, покаяние активное действие, когда человек отказывается владеть плодами своего греха. Но тогда он в следующий раз не убьет, когда будет возможность.
Смотри, Александр.
Вот на эту тему был, кстати, очень великолепный фильм, может быть, вы его видали, как там банда ковбоев попадает в какой-то странный город. И там живут тоже ковбои, какие-то женщины и так далее. И они, и один молодой ковбой начинает узнавать, это известные бандиты, которые совершали преступления когда-то. И они все уже мертвы, оказывается, они попали в этот мир. И это у них, как бы, так сказать, испытательный срок. А эта банда им послана в искушение. А они должны терпеть, они не должны, их унижают, бьют, там, принижают. А они должны терпеть, они не могут ответить. Один там капусту выращивал, бандиты пришли, его капусту потоптали. Он не выдержал, схватил лопату и зарубил их. И тут приезжает такой индеец, берет его и отвозит и кидает в преисподнюю. И эта банда начинает все наглеть. В результате они хотят уже причинить просто жителям этого города очень большие проблемы. И они все заходят в церковь. А у них вот как бы есть такой момент. И тут этот молодой человек говорит, что я постараюсь вас защитить. Но понятно, что банда его уничтожит. И тут часть вот этих бывших бандитов говорит, ладно, не попадем мы в преисподнюю, в смысле на небо, но мы не можем позволить, чтобы эти негодяи над тобой совершили насилие, над нашими женщинами и так далее. Мы поставим, мы откажемся от неба, но призовем их к порядку. И они с этими бандитами дерутся, они их перестреливают. Приезжает вот этот индеец. И они уже ждут, что этот индеец сейчас забирает...
А это посланник как бы...
Да, ада. Ну, он как бы стоит возле ада, он забирает в ад. И они ждут, что он сейчас их будет, так сказать, забирать в ад. А он забирает вот этого главаря бандитов, который я жил, и его отвозят в преисподнюю. А за ними приезжает карета, и их отвозят на небо. Потому что они, да, вроде формально нарушили испытание, но они нарушили не из-за себя, как кто-то его капусту потоптали, а они нарушили ради братьев своих. То есть вот эта вот фраза в Евангелии, тот, кто будет сберегать душу свою, тот ее потеряет. А кто ее потеряет ради других, тот ее обретет.
Да, еще есть фраза подобная, это и более конкретная.
Слушайте, как это
кто нет больше любви той, чем если кто отдаст жизнь свою за друзей своих. Вот есть такая фраза.
Значит, смотри, что на бумаге выходит хорошо. Был такой Чикатило и Раприенко, такие два героя.
Слушайте, может по сути?
А я сейчас только по сути. Значит, смотри. Один из них, не помню кто, изнасиловал какую-то проститутку. Она такая пакция, так что
давай
она
это вот.
Он ее изнасиловал. Слушайте, да, вот это самое главное, что изнасиловал, убил, еще раз изнасиловал, а потом сожрал что-то там ей. И вот его судят. И как-то так. Он спокойно говорит, да, я виноват. Он пошел к священнику, был христианин. Покаялся, говорит, что вы тут мне топчете, мне тяжело. Я покаялся. А родители говорят, ну так покаялся, верни нам ту нашу павшую, верни к жизни. Он говорит, а я уже не могу. Ты виноват в убийстве? Говорит, нет, это Господь ее довел ко мне, чтобы я это вот сделал, и потом что, вот я теперь не могу, идите туда, к нему, наверное, в ту канцелярию. Говорит, как же так, как же ты нашу доченьку сделал?
Постой, вот в своем примере неправильно то, что ты это выходишь как юрист, понимаешь, его судят юридически по человеческим
законам. Совершенно верно.
Это совсем другое. А в небе никто никого не судит. В небе каждый идет туда, когда и куда ведут его побуждения. Вот когда человек совершает поступок, он приобретает для себя побуждение. И это побуждение в том мире открывается и превращается в небо для него или в ад. То есть ад каждый человек сам для себя творит для своего собственного использования.
Если бы Господь не позволил это сделать, он бы это Чикатило, не убив, не насел, еще раз не сожравши, пошел бы куда? Туда.
Ничего подобного.
А почему?
Потому что это зло было внутри него.
Так.
И если в человеке зло не обретет потенциала для совершения, и человек его не преодолеет на уровне природном, то это зло останется в нем и взорвет его вечность. Именно поэтому Господь и позволяет людям входить в искушение. И только через искушение люди приобщаются к небесному. Если они его преодолевают. А если не преодолевают, то они приобщаются к своей врожденной природе. Они ее актуализируют.
Все. Мне сейчас опять хочется всех перестрелять. Но я себя сдерживаю. Я приду туда. И мне Господь скажет, а что ж ты в натуре их не перестрелял? У тебя же это зло сидит, а я ему скажу, но я-то его придавил ради тебя, Спасителя. Да,
ради
я падшее говно пришел
ради
туда
себя.
Сам.
Ради
нет,
себя.
Я боролся со своими немощами и злом в себе.
Да.
Я герой или подлец?
Если ты преодолел,
да,
то тебе это зло не... Дело не
говорит, я их не убил, вас.
Дело в том, что...
Если... Ну вот это, ну по-твоему выходит, ты не прав.
Нет.
Надо было их, а потом покаяться.
Да ничего, ничего.
Ну им от этого не легче.
Когда,
вот
когда,
вот это, Саша, это очень непростой вопрос.
Когда человек совершил зло, ему нужен каяться.
А если он
все преодолел, то ему каяться не в чем. Он
Организация Объединенных Наций стоит именно на этом. Ты должен это сделать. Гитлера не тихонько.
А ты опять начал выступление.
Ну я же сказал, он разрешил.
И не по теме, Поэтому я предлагаю.
Очень важные.
Но они не
а
по
ты убегаешь от ответа.
Нет, не убегаю.
Ну так, расскажи, в чем я не прав.
Хорошо, давай помолимся, потому что они уже не по теме.
От этого не легче.
И я бы тебя очень просил не прибегать вот таким вот примером, хорошо? Ты бы еще матюкаться начал. Я тебя очень прошу в дальнейшем не прибегать ни к чему.
Я такой. Ну.
Хорошо, поэтому я тебя прошу не прибегать.
Извини. Ребята,
пожалуйста, я очень
прошу.
Попроси, прощи.
Извини.
И давай на это. Отче наш, суще на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ты должен понять, что вот это вот примеры, это из тебя перло и действовало очень нехорошее. И я тебя очень попрошу это в себе сдержать.